Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Русская поэзия на экспорт. Гость «Американского часа» – поэт Ирина Машинская. Нью-Йоркский альманах. Спящая красавица Ратманского. Война вокруг Вагнера. Толстой, Путин и Америка.
Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. Just start a little conversation now, it's alright. But you take it back.
В Соединенных Штатах есть замечательная традиция. Апрель здесь считается месяцем поэзии. Устроена впервые Академия американских поэтов в 1996 году, этот праздник стал самым большим литературным фестивалем в мире. В нем участвуют миллионы, среди них учителя и школьники, библиотекари и издатели, ну и, конечно, поэты и их читатели. В этом году «Американский час» решил присоединиться к этим торжествам. Мне кажется, что теперь, в тревожное время украинского кризиса, на фоне разворачивания Второй холодной войны, такая затея особенно уместна. Считается, что музы молчат, когда говорят пушки. На самом деле все наоборот. Стихи нужны всегда. Но в опасные эпохи их слышнее и лучше. Поэтому все апрельские программы нашего журнала будут открывать передачи, посвященные поэзии. Начнет наш поэтический фестиваль гость «Американского часа», известный поэт Русской Америки Ирина Машинская, которая вместе с американскими коллегами подготовила грандиозную англоязычную антологию русской поэзии, вышедшую только что в свет. Прошу вас, Ирина, представьте книгу.
Антология называется «The Penguin Book of Russian Poetry». Ее составители и соредакторы Роберт Чандлер, Борис Дролюк и я.
Антология – это страшно важная вещь. По моим представлениям, поэзия, национальная поэзия, живет в антологии. Антология – естественная форма существования для национальной поэзии, потому что она позволяет в одном томе собрать все лучшее, что создано поэтами этой страны, этого языка. То есть это огромная ответственность. Расскажите мне про вашу антологию, расскажите мне, какие принципы были ее составления и какое место она занимает в историческом контексте, что было до этого.
Ну, начнем вот с конца. Что было до этого? До этого было совсем немного в этом отношении. Была небольшая книжка Дмитрия Оболенского, вышедшая в 70-х годах, и там прозой переводились русские стихи, она была двуязычная. Была известная антология Евтушенко, поэзии 20 века, в основном Тодд и Хейвуд, переводчики и составители Евтушенко. Это громадный был том. И была очень небольшая книжечка, собранная Бродским, в переводах Эллена Майерса. Это был 19 век. Таким образом, наша антология – это первая антология такого размаха и с такой пристальностью, относящаяся к самим текстам, к их качеству, как английским самостоятельным стихотворениям.
Антология действительно очень амбициозная, потому что она начинается с Державина и кончается Бродским и далее даже. Скажите, пожалуйста, вот берет этот том образованный, грамотный англоязычный человек, который, конечно же, читал Достоевского, конечно же, читал Толстого и, конечно же, любит Чехова как родного. Но он, конечно же, не читал русскую поэзию, потому что читать поэзию в переводах всегда мучительно. Что он узнает о русской поэзии из вашей книги?
В первую очередь он прочтет тексты, иногда по несколько текстов одного и того же стихотворения. Он увидит перекличку между разными авторами, их аллюзию. Он узнает из коротких предисловий, написанных Робертом Чандлером и Дролюком, узнает какие-то интересные факты в очень кратком и каком-то очень необходимом объеме. Как правило, это полторы страницы, не больше. И он услышит эхо, перекличку этих голосов, между которыми существуют пустоты, несомненно, потому что так же, как наша Вселенная, это в большей степени зияние, чем материя, так же и любая антология, даже вне зависимости от ограничений, наложенных издательством, чисто технических, мы не могли выйти за пределы 600 страниц и за пределы какого-то количества авторов, примерно 60. Но даже если бы не было никаких ограничений, антология – это искусство не только включения, но и исключения. И вот эти паузы между именами, они тоже говорящие.
Однажды мы были на конференции по американской поэзии в Дартмутском колледже, и Лев Лосев, наш замечательный поэт, был председателем этого симпозиума. В кулуарах обсуждалась горячо проблема переводов, потому что проблема переводов, конечно, самая больная, которая только может быть. И он сказал, что существует специальная мембрана, которая пропускает американскую поэзию в Россию, но не пропускает русскую поэзию в Америку. И что-то в этом есть, потому что американская поэзия, англоязычная поэзия, английская, американская, она действительно так или иначе переведена на русский язык. Есть замечательные переводы, есть посредственные. Но так или иначе, в общем, ну, все знают Фроста, Одена. Это имена, которые стали частью и русской литературы, во многом благодаря Бродскому. Но так или иначе, этот факт состоялся. Русская поэзия никогда не была частью мировой поэзии, тем более англоязычной поэзии. Она так и осталась вещью в себе для англоязычного читателя. Вы согласны с этим печальным мнением?
Несомненно. Я думаю, что еще даже хуже, может быть, какие-то имена знакомы понаслышке, а это иногда еще хуже, чем...
Пушкин, например, для образованного иностранца – это талантливый автор либретто. Потому что оперы по Пушкину знают, а вот самого Пушкина не очень.
Ну, иностранцы бывают, конечно, разные, но для очень многих Пушкин – это автор тех стихов, ценность которых невозможно оценить, не зная русского языка. Много раз нам всем говорили, что нам верят, что Пушкин – великий поэт, но... Почувствовать это англоязычному человеку невозможно.
У меня есть знакомый американский писатель, который говорит, что я в обществе русских пишу не Пушкина, а P.N., как пишут евреи Бога, потому что я боюсь, что это святотатство даже говорить о нем. И, конечно, нам верят на слово, но надо понять и американцев. Однажды я сидел в Карнеги-Холл и слушал, как читают в очень хорошем переводе Евгения Онегина. И вдруг я поймал себя на мысли, что больше всего это напоминает не... роман Евгения Онегина, а письма Пушкина. Они такие легкие, игристые, веселые. Ну, ничего общего с той магией, которую мы знаем, нет. Как вы считаете, насколько удачны переводы вашей антологии? Что удалось?
Нам кажется, что переводы в огромном большинстве удачны. Это было тем самым принципом. И включение, и исключение.
Иногда... То есть то, что удалось, удалось, а то, что не удалось, не попало в книгу.
Если даже чрезвычайно важные для русской поэзии стихи разных авторов, которые не были включены только потому, что не было найдено ни одного перевода, который был бы достоин этого уровня, который хоть как-то передавал тон, голос, интонацию, мощь, магию этого текста.
Знаете, одна из самых таких больших проблем – это, конечно, проблема рифмы. Потому что наша рифмованная поэзия для американцев, для англичан кажется детской. Мне не раз говорили, что только детская поэзия в рифму пишется. Мы уже 100 лет не пишем в рифму. И русская поэзия слишком молодая, поэтому она еще не освоила белый стих. Я знаю, что Бродский очень сердился по этому поводу и требовал, чтобы переводили тем размером, который он писал. Это возможно, скажем, на польском или на сербском языке, но совершенно невозможно на английском. Это большая проблема. Как вы решали эту проблему здесь?
Мы ее решали по-разному, в каждом случае индивидуально. Это огромная тема, как вы понимаете, мы можем запереться здесь на месяц и разговаривать об этом очень интересно. Это проблемы и размер, вы сразу сказали о нескольких вещах, и о размерах, и о белом стихе, то есть ритмизированном, но не рифмованном стихе, и о рифме, которая бывает точная, бывает наклонная, как говорят по-английски, то есть off-rhyme, slant-rhyme. И все это часть огромного дискурса. Но каждый раз одно и то же стихотворение рождается, кстати, по много раз в разных своих ипостасях, но так, чтобы вот этот тон, та уникальность интонации, ведь поэт и эксцентрик всегда в своей традиции своего стихосложения, своего времени, и то, что мы чувствуем интуитивно в своей собственной поэзии, это именно вот это расстояние, этот вектор этого стихотворения и этого цикла, и иногда всего, что написано данным человеком, от какого-то такого среднестатистического, неинтересного. И вот как передать вот это расстояние, этот вектор, сдвиг расстояния от центра, до конуса, представьте, или там эллипс. Как представить это? Это можно сделать разными способами, иногда как раз пожертвовав ритм, иногда как раз уже точно обязательно изменив ритм, потому что то, что вы говорите об этих детских стихах, иногда возникает, когда пытаются переводить точности тем же метром. Я не говорю специально ритм, потому что ритм – это более сложная вещь. Тем же метром он производит другое впечатление. Ведь, в конце концов, речь сводится к впечатлению нашему, интуитивному. И оно основано очень часто на нашем опыте чтения нашей поэзии, в данном случае, скажем, английской поэзии. И уже я своим англоязычным ухом, если я английский читатель, англоязычный, я слышу вот это расстояние, я слышу, понимаю положение этого текста в контексте моего английского стихосложения, моей английской традиции, и вот что-то такое я должен почувствовать, что слышал современник этого поэта, и слышим уже по-другому. Ведь мы же Пушкина тоже не так слышим, как слышали его современники.
Это уж точно. Я много раз думал о том, что для современников Пушкина он был такой, как для нас Бродский. То есть он был такой немножко хулиганист. Но Руслан Людмилович считалась поэма такая не совсем пристойная. И вот манера Бродского, который вставлял в свои стихи самые бытовые, а иногда и просто плебейские слова, это, в общем, свойственно было и Пушкину тоже, просто со временем теряется это ощущение остроты. Вы знаете, Одан написал предисловие к переводам стихов Кавафиса. И в этом предисловии он написал, что чужая поэзия, в принципе, не нужна, если она повторяет свою. Нужна только та чужая поэзия, которая приносит что-то такое, чего в этой поэзии нету. И у Кавафиса он нашел именно то, чего нету, ни, кстати, скажем, ни в англоязычной поэзии, и ни в русской поэзии. Это отдельный разговор про Кавафиса, но характерно, что он повлиял на поэзию очень многих стран, при том, что никто, конечно, не знает современного греческого языка. Так вот, что, по-вашему, антология привносит англоамериканскому читателю? Что она дает такого, чего нет в англоязычной поэзии?
Ну, вот она именно то делает, о чем вы сейчас сказали. То есть она размножает вселенные. То есть вот эти вот знаменитые слова, лучшая поэзия из искусства, лучшие слова в лучшем порядке.
Это относится вот один к любой поэзии, относится и к Шекспиру тоже. Но что есть в русской поэзии такого, чего нет у англоязычной поэзии? Что она может им принести?
Ну, если мы возвращаемся к нашей антологии, то это тот контекст, в котором существовали стихи, конечно. И тут очень важны эти небольшие комментарии, эти предисловия каждому поэту, потому что то значение, которое имела русская поэзия в нашем человеческом, так сказать, тесте, она совершенно имеет другое онтологическое значение, чем, скажем, английская поэзия в английской традиции. Я рискну сказать, что англоязычная поэзия – это скорее некий феномен культуры. У нас же, мне кажется, это намного больше, чем культура. И поэтому в антологии из одного предисловия в другое кочует вот это, иногда оно подсознательно, где-то за сценой присутствует значимость для человека, для живого человека, такой вещи, как русское стихотворение. Шаламов. Вы помните рассказ «Афинские ночи» из колымских рассказов, где люди составляют фактически антологию дежурия в этой больничке, они составляют антологию, читая друг другу. Ну, до Гутенберговой эпохи, о которой говорил Ахматова, она в большей степени, я думаю, присутствует и свойственна, особенно 20 веку со всеми его особенностями в России. Она чрезвычайно важна. Она важна просто для выживания. И если в англоязычном мире это продукт иррационального и рационального, но скорее все-таки апеллирующего к разуму, то в российской культуре, наверное, это больше производное иррационального нашего или даже чего-то судьбинного, что связано со судьбой, но благодаря которому нам возвращается рацио, благодаря которому можно выжить в самых экстремальных условиях. И тут я опять возвращаюсь ко всем этим свидетельствам и Евгении Гинзбург, и Шаламова, и многих других, которые говорили о том, что именно стихи, возможность их запоминания наизусть и чтения друг другу сохраняла жизнь и разум.
То есть вы хотите сказать, что русская поэзия дороже любой другой, потому что она больше всего может нам дать?
Да? Для меня дороже.
Пожалуй, что да. Пожалуй, что я с вами согласен. Святая русская литература, как говорил Томас Манн, стихи всегда были важнее, чем все остальное.
По стихам мы узнаем друг друга и узнавали друг друга. И, кстати говоря, о необходимостях, вот тот же Шаламов писал, цитируя Томаса Мора, который говорил о четырех главных потребностях человека: еда, секс, мочеиспускание и дефекация. И он добавлял пятую – поэзия. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you write, do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by a meaning whose code was broken, crucifix on cross.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с сегодняшней гостьей «Американского часа» поэтом Ириной Машинской, которая представляет только что вышедшую в свет антологию российской поэзии в английских переводах. А какие, по-вашему, стихи труднее всего переводить? Какого периода?
Ну, это, наверное, все-таки больше зависит не от века, а от темперамента и особенностей голоса автора. Но если все-таки пытаться делать какие-то обобщения, которые всегда очень, конечно, грубые и приблизительные, но если все-таки обобщать, я думаю, что XIX век.
Труднее всего, да?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что Тютчева и Фета, поэтому, кстати, их так у нас мало, потому что эту магию невозможно перевести. Но самое-то трудное переводить, когда невозможно определить, что именно вселяет в тебя этот трепет. Потому что XVIII век, там все-таки было более рациональное мышление, и оно проникало в поэзию. А когда эффект достигается непонятно чем, и ты, идя по следам поэта, как просто как охотник, как следопыт, пытаешься вот это все прожить. Поэтому вот эти 5 лет, проведенные мной с этой антологией, с моими дорогими редакторами, они абсолютно бесценны для меня оказались в моей судьбе и абсолютно неповторимыми.
То есть вы теперь лучше русскую поэзию понимаете, чем раньше?
Я думаю, что я себя лучше понимаю. Я понимаю лучше себя как поэт. Мне кажется, что я лучше понимаю эту мастерскую, в которой я работаю. И я свободнее стала. То есть мне кажется, что у меня изменилось дыхание. Я всегда любила джаз и всегда считала, что есть своя правда в вариациях и в их множественности. И мне всегда казалось ложным это известное положение, тоже как аксиома, принимаемое об одном единственном слове, которое вошло в учебники советские и уже никогда тут не вышло, что есть какое-то одно единственное вот точное слово, и его поэт добивается. Это все чепуха, конечно. Но проживая вот эту антологию, переводя, мы же иногда просто буквально неделями переводили одно стихотворение, если речь шла о переводах, которые делал кто-то из нас, потому что там же еще 50 других переводчиков. Вообще моя роль в этой антологии была несколько такой особенной. Вот был у нас Роберт Чандлер, он такой капитан, капитанской рубки. Он, кстати, перевел огромное количество стихов. Эта антология началась им. Он пригласил меня в 2011 году быть соредактором, и потом довольно скоро к нам присоединился Боря Даролюк. Это все вообще удивительные совпадения, случайности, которые свели нас всех вместе. Но наши три роли абсолютно различные. Из нас троих Борис Даролюк, приехавший в Америку 8-летним мальчиком из Одессы, единственный двуязычный человек по-настоящему. И английский все-таки у него главный. А мы с Робертом с двух краев. И моя роль в процессе перевода – я такой ассистент хирурга стою со скальпелем. Но самая главная моя роль, которую недавно мы вспомнили с Робертом, мы вспомнили с ним оброненное когда-то мною слово о том, что я плохой полицейский, bad cop. Я была тот самый злой, противный, который, как у Бродского, девица как зверь защищает кофточку. Я вот так защищала каждое стихотворение. И мне никогда не казалось, что это все. Мне казалось, что можно идти дальше. Другой был процесс, когда мы втроем работали. Было 2 года назад конференция переводческая в Оксфорде, посвященная именно этой антологии. Она называлась Translator's Coven, то есть вот пещера переводчиков. Mm-hmm. Туда приехало примерно 200 переводчиков. И это все было вокруг вот этого события, вокруг этой вот антологии. И каждое утро мы собирались у Роберта втроем, Борис, я и Роберт, и пользовались случаем, что мы сидим вместе, а не по трем точкам земли. Потому что до этого и после этого происходило так, что Роберт живет по английскому, гринвичскому времени, Борис живет в Лос-Анджелесе, сейчас он в Шотландии, но да-да, он был в Лос-Анджелесе, а я, значит, вот здесь, на восточном побережье США. И поэтому, когда я включала компьютер, то уже идет переписка между Робертом и Борей. Боря еще не лег, Роберт уже встал, они уже вовсю там, значит,
какой-то текст. То есть это был поэтический глобус настоящий. А что да. Вы перевели именно ваши работы?
Мы вместе с Робертом перевели Петровых, вместе втроем мы перевели Фета, я перевела Тютчева. Есть одно стихотворение, которое удивительным образом попало в антологию. Удивительным образом, потому что, казалось бы, когда есть всего лишь там такое ограничение, 50 авторов примерно, чуть больше. Расул Гамзатов – это не самое очевидное имя, которое...
Да, я тоже, честно говоря, удивился.
Я думаю, что многие удивятся. Дело в том, что главным все-таки у нас капитаном был Роберт. И Роберт любит вот этот мой перевод. Кроме того, за этим стоит еще одна вещь. Ведь я переводила не с аварского. Я переводила с перевода Наума Гребнева. То есть это такое достаточно анонимное уже стихотворение, которое же, кстати, было изменено Бернесом. То есть это анонимное стихотворение. Оно примерно как древнеегипетские стихотворения. Оно фактически без автора. И это очень красивое стихотворение. Оно очень высокое и красивое. Так оно туда влетело. Но оно туда влетело скорее еще с темой вот этих вот назначенных авторов на каждую республику. Мы немножко смогли об этом поговорить. То, что существовало в Советском Союзе.
Национальный бар.
Национальный, да, по одному на регион.
Вы знаете, я изучила оглавление. И так вообще, конечно, одно удовольствие читать, потому что такое, думаю, как же богата наша литература, столько фамилий. Но одну фамилию я, честно говоря, никогда не слышал. Для меня это было открытием. Это Анна Присманова. Я не знаю, кто это. Расскажите.
Анна Присманова – это человек, родившийся в самом конце XIX века. Это первая эмиграция. Это Берлин и Париж. Она была очень активна, как ее муж Александр Гингер. Кстати, их сын Серж Гингер – это отец гештальт-психотерапии во Франции, основатель института. И это такая очень интересная семья, пережившая в Париже оккупацию, прятавшись, они оба евреи, они прятались, выжили. После войны на этом подъеме патриотическом даже успели получить советское гражданство, по крайней мере, Пресманова, но не уехали и спаслись. А это удивительный поэт, и она, и он. Но вошли стихи только ее. Их перевел Борис Дролюк. Она очень трудный какой-то поэт. Это стихи чрезвычайно трудные, даже в чем-то немножко неуклюжие, чрезвычайной интенсивности.
Может, вы прочтете для нас?
Я хочу, на самом деле, прочесть еще одну строфу еще из другого стихотворения. Потому что вот эта одна строфа, это стихотворение «Бабушки» довольно известное. Она показывает, насколько связана внутри себя русская поэзия. И поэтому антология – это удивительное событие, потому что она показывает не отдельные лица, а она показывает вот эту перекличку между людьми. Это то, о чем писала Цветаева, когда говорила о Чарубине де Габриак, что это образы ахматовские, метр мой, а на самом деле это все существовало еще до нас. Здесь, пожалуйста, вы сразу услышите знакомые звуки. «Лишь только ночь подходит к изголовью, два дерева меня на части рвут. Быть может, и меня зовут любовью, но я не знаю, как меня зовут». То есть есть вещи, которые просто в воздухе, и мы видим только вот эти отпечатки. Антология такого рода позволяет немножечко перенестись вот туда, в это время. И вот стихотворение целиком, небольшое стихотворение, оно называется «Лекарство». В отличие от невозможности высказать себя, заявленной в известном стихотворении Тютчева, оно немножко о другом, оно об такой животной сути поэзии, и в частности для тех, кто ее создает. Скорее на скале созреет нива, чем бытию с поэзией дружить. К несчастью, поэзия ревнива, она почти что не дает нам жить. Она сопровождает нас повсюду, она метлой несет на крутизну. Она в котле, колдуя тряпок груду, цветное превращает в белизну. Белись, белись на черный день, бумага, ты мне послужишь в голод молоком. Но веселя мне голову, о, влага, ты вывернула жизнь мне целиком. Тебе, необычайному лекарству, мы страшное значение придаем. Царь отдавал за душеньку полцарства, а мы живот за душу отдаем.
Чудесные стихи. Мне стыдно, что я не знал их раньше, но теперь я уж точно их узнаю.
Я очень рада, и это наша миссия в каком-то смысле.
Ира, подводя итог нашему разговору, я хочу вновь вернуться к теме антологии. Что такое антология? Это вообще такой спецхран сгущенной звуковой материи. Взяли мы русскую поэзию и воткнули ее в переплет. Если считать, что это такой роман русского языка со стихами, то какое стихотворение выбрали бы вы в качестве эпиграфа к этому роману?
Наверное, молчание «Силентиум» Тютчева. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи».
Ну, как вы думаете, мысль, изреченная на английском языке, дойдет до читателя?
В этом стихотворении и есть возможность и невозможность антологии, и возможность и невозможность перевода, и мы все равно переводим, и все равно говорим.
Au matin, comme il est âcre, le goût du vin maudit va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui et rien ne va.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, спящая красавица Ратманского, война вокруг Вагнера, Толстой, Путин и Америка.